Watchman Nee. Совместное собрание. Глава 17. Различные собрания. В предыдущем уроке мы изложили принцип проведения совместных собраний. Теперь мы обратимся к его практическому применению. Насколько я могу судить, в Библии есть 5 различных типов собраний. Это евангельские собрания, собрания преломления хлеба, молитвенные собрания, собрания практики даров или общения, а также собрания служения или проповеди. Примеры всего этого мы можем найти в Библии. Таким образом, мы знаем, что во времена апостолов, во времена Нового Завета, было по крайней мере 5 различных видов собраний. Церковь сегодня также нуждается во всех этих различных собраниях, если она хочет быть сильной перед Богом. Мы должны научиться собираться вместе, чтобы помогать братьям и сестрам возрастать в Господе. Евангельские собрания. Самым важным собранием в Новом Завете является Евангельское собрание. Это первое собрание в книге Деяний, а также в Евангелиях. Судя по истории ранней церкви, евангельские собрания были самыми основными из всех церковных собраний. Только после того, как в III или IV веках церковь начала приходить в упадок, евангельские собрания постепенно утратили свое значение, и ведущую роль стали играть собрания служителей. Популярность прослушивания проповедей является отражением ослабленного состояния церкви. В ранней церкви на первом месте стояло проповедование Евангелия, а не слушание проповедей. Сегодняшняя обратная ситуация является доказательством несостоятельности церкви. Чтобы церковь стала сильной, проповедь Евангелия должна вернуться на свое первоначальное место и стать самой основной из всех собраний. Братья и сестры повсюду должны получать свет от Бога и не подражать путям традиционного христианства. В христианстве, как правило, особое внимание уделяется проповедям. Мы неосознанно следуем этой практике. Пусть Господь будет милостив к нам, чтобы мы могли вернуться к первоначальному состоянию церкви. Господь поместил церковь на земле не только для того, чтобы созидать ее само, но и для того, чтобы собирать души, которые будут материалом для церкви. Дар евангелиста не стоит на первом месте в том, что касается внутреннего созидания церкви. Но когда Евангелие было проповедано в Деяниях, евангелизация была на первом месте по проявляемым дарам. Евангелизация Филиппом Самарии в Деяниях 8 главе является ярким свидетельством этого. Во времена расширения церкви Божий дар евангелиста занимал первое и главенствующее место. Поэтому давайте исправим обычаи традиционного христианства, который ставит слушание проповедей в центр всех собраний. Давайте вернем евангельским собраниям подобающее им место. Как только люди начинают верить в Господа, они должны немедленно начать помогать в проповеди Евангелия. Не позволяйте им вырабатывать привычку слушать только проповеди. Вместо этого помогите им выработать привычку служить, проповедуя Евангелие. Каждую неделю должно проводиться по крайней мере одно евангельское собрание. Выберите лучшее время для этого собрания. Либо утро в День Господень, либо послеобеденное время в День Господень. Пригласите 2 или 3 молодых верующих, которые немного более продвинуты и одарены, выступить со свидетельствами или проповедовать Евангелие. Старшие могут либо помогать младшим, либо при случае проповедовать сами. Однако предоставьте возможность молодым. Не должно быть более трех дающих свидетельства или проповедующих Евангелие, чтобы собрание не стало запутанным. Лучше всего, если их будет трое. Первое. Приходите к сотрудничеству. Новообращенные, посещающие евангельские собрания, должны понимать, что проповедь предназначена не для них, а для неверующих. Поэтому ни один верующий не должен приходить с критическим, безразличным или отказывающимся от сотрудничества настроем. Не судите в глубине души, хорошо проповедуется Евангелие или нет. Помните, что Бог устроил это собрание не для того, чтобы вы слушали Евангелие. Ваше отношение должно быть таким, чтобы вы желали спасения душ. Вы приходите сотрудничать, а не критиковать. Второе. Приходите всем телом. Призывайте всех братьев и сестер посещать евангельские собрания. Никогда не позволяйте братьям и сестрам думать, что им не нужно их посещать, потому что они уже спасены. Да, вы спасены. Но на евангельских собраниях для вас есть работа, которую нужно выполнять. Приходите не пассивно, а для того, чтобы трудиться. Пусть никто не относится небрежно к евангельским собраниям. Вопрос не в том, знаете ли вы Евангелие или нет. На самом деле вы должны знать суть каждого собрания. Но вы приходите на евангельские собрания, чтобы помочь и таким образом самим принять в этом участие. Третье. Приведите друга. Единственное, что мы обязательно должны сделать, это привести людей на евангельские собрания. Перед началом собрания мы должны пригласить наших друзей и родственников. Мы должны разослать им наше приглашение за несколько дней до этого. Мы не должны приходить на евангельские собрания в одиночку, но должны взять с собой хотя бы одного человека. Не приводите с собой больше 4 человек, потому что если вы приведете слишком много, вы не сможете о них позаботиться. Но если Бог даст вам благодать привести 10, 20, 30 человек, то что вам следует делать? Вам следует обратиться за помощью к другим братьям и сестрам. Однако не приводите неверующих больше, чем вы можете себе позволить. Таким образом, становится ясно, что посещая евангельские собрания, вы не просто приходите вовремя. Те, кто посещает собрание, должны подготовиться заранее, пригласив друзей. Когда время собрания приближается, вам следует привести своего друга, или, как говорит Лука, пойти по дорогам и изгородям и убедить прийти, чтобы наполнился Дом Божий. Смотрите Луки 14 глава. На вас действительно лежит ответственность за проповедь Евангелия. Вы должны, по крайней мере, привести еще одну душу. Как можно провести евангельское собрание, если на нем присутствуют только верующие? Подготовьтесь заранее. Скажите людям, которых вы пригласили, где вы с ними встретитесь. Абсолютно необходимо, чтобы вы привлекали людей. Четвертое. Позаботьтесь о друге. Есть несколько вещей, которые мы должны сделать во время собрания, чтобы позаботиться о друзьях, которых мы приводим. Сядьте рядом с друзьями. Когда неверующий приходит на собрание, он понятия не имеет, где ему сесть. Это полностью зависит от вас. Если на собрании есть сопровождающие, вы должны спросить их, куда вам посадить вашего друга. Вы должны следовать его указаниям. Если вы приводите одного человека, сядьте рядом с ним. Если двоих, сядьте посередине. Если четверых, посадите по двое с каждой стороны от себя. Не пытайтесь позаботиться о больше, чем 4, так как это будет невозможно. Если вы хотите взять с собой больше 4 человек, вам следует заранее позаботиться о том, чтобы о них позаботились другие братья и сестры. Рассадка гостей на евангельском собрании очень важна. Не заполняйте зал одними неверующими. Пусть верующие и неверующие сидят рядом друг с другом. Помогите найти стихи из Библии и объясните терминологию. После того, как вы сядете, у вас будет много дел. Вы должны помочь неверующим найти стихи из Библии, которые приводит проповедник. Предположим, проповедник говорит об Иисусе Навине. Вы должны найти в Библии место для вашего друга, потому что он точно не знает, где находится книга Иисуса Навина. Если проповедник использует специальный термин, не объясняя его, вам следует тихо прошептать своему другу значение этого термина. Если вам покажется, что он озадачен именами людей и мест, вы можете сказать ему, что это библейские названия. Вам нужно восполнить все недостатки, которые есть в проповеди. Не говорите слишком громко, но шепчите достаточно отчетливо, чтобы он вас понял. Мистер Пейджет Уилкс упомянул об одном случае в одной из своих книг. Однажды проповедник из Англии отправился в Японию там проповедовать Евангелие. Многие пришли послушать его. Его первой фразой в проповеди было: «Вы знаете историю исхода народа Израиля из Египта». Уилкс немедленно подошел к нему и сказал: «Эти люди ничего не знают ни об израильтянах, ни о Египте». Такой шаг был очень мудрым, поскольку потребовалось бы не меньше часа, чтобы объяснить, кто такие израильтяне, что такое Египет и как израильтяне вышли из Египта. Проповедник не знал, что эти люди были настолько невежественны. Однако, если бы он продолжил без объяснений, то те, кто находился рядом с неверующими, могли бы просто прошептать: «Израильтяне были евреями, Египет был нацией, и израильтяне были освобождены от рабства, когда вышли из Египта». Найдите гимны. Вам также следует помочь неверующим найти гимны. Проинструктируйте их, особенно когда поется припев. Если с вами четверо друзей, это все, что вы можете сделать, чтобы позаботиться о них в этом вопросе. Наблюдайте за их реакцией и молитесь. Внимательно наблюдайте за реакцией неверующих, когда они слушают. Если их реакция отрицательная, молитесь, чтобы Господь смягчил их сердца. Если вы чувствуете, что какой-то конкретный человек горд, попросите Господа сокрушить его гордыню. Хорошо или плохо церковь проповедует Евангелие зависит от того, как проводится евангельское собрание. Если не мобилизовано все собрание и не вовлечены все братья и сестры, проповедовать Евангелие невозможно. Именно вы знаете тех, кого вы привели. Именно вы должны наблюдать за ними и молиться: «Господи, тронь его сердце! Господи, дай ему понимание! Господи, сломи его гордыню, чтобы он мог услышать». Иногда вам может показаться, что было бы хорошо, если бы проповедующий произносил определенные слова. Если это так, вы можете молиться следующим образом: «Господи, ради особой нужды, сделай так, чтобы проповедник произнес именно эти слова». Часто вы увидите, как проповедник произносит эти слова. Таким образом, через молитву вы заботитесь о своих друзьях. Помогайте друзьям принять Господа. Самое важное – помочь вашему другу принять Господа, как только вы увидите, что он явно тронут. Направьте слово Господне в его сердце с помощью молитвы. Попросите Господа, чтобы он услышал его, позволил его слову проникнуть в его сердце и просветил его этим словом. Когда проповедник будет готов раскинуть сети, вам следует подбодрить своего друга, сказав: Ты тоже грешник. Я надеюсь, ты примешь Господа. Если ты заметишь, что он колеблется между двумя мнениями, подтолкни его в правильном направлении. Не позволяйте сатане чинить препятствия или уводить его в сторону. Вы должны начать действовать, как только почувствуете, что он чем-то тронут. Скажите ему: «Поверь и прими Господа сейчас». Отказ может означать вечные страдания. Когда вы разговариваете с ним, ваши манеры должны быть серьезными и рассудительными, чтобы из-за легкомыслия и шуток вы не потеряли свою эффективность. Когда проповедник призывает людей принять Господа, вы должны помочь. Это позор, если мы не заботимся о людях, ради спасения которых трудимся, в то время как сатана усердно трудится над их погибелью. Как сатана тщательно охраняет свое имущество, так и мы должны внимательно следить за теми, кто находится под нашей опекой. Мы должны помочь им спастись. Помните основной принцип. Спасайте человека всеми возможными способами. Дуайт Муди однажды сказал, что если мы неправильно ведем человека к Господу, Бог простит нас. Пусть наши глаза будут открыты. Подталкивая или притягивая, давайте приводить людей к Господу. Давайте не успокоимся, пока они не будут спасены. Помогите им подписать свои имена. Во время закрытия собрания помогите им подписать свои имена. Некоторые люди могут бояться записывать свои имена, спрашивая, почему они должны это делать. Вы можете объяснить им, что это делается с целью их посещения. Помогите им молиться. Ваша работа еще не закончена. Наконец, во время молитвы вы должны помочь им помолиться вместе с вами или с другим братом или сестрой. Вы не должны ничего оставлять незавершенным. Приходите к ним вместе с другим христианином. Когда церковь посылает людей навестить тех, кто поставил свою подпись, вам следует пойти с ними и навестить тех, с кем вы связались. Возможно, вам придется посетить не один, а два или три раза, пока эта душа не будет спасена. В заключение хочу сказать, что евангельские собрания должны быть первыми из всех собраний. Все братья и сестры должны понимать их значение и участвовать в работе. Только так церковь будет расти и становиться сильнее. Пусть Бог совершает работу по восстановлению среди нас. Пусть евангельские собрания станут первыми из всех собраний, какими они были в Новом Завете. На этом собрании каждый брат и каждая сестра должны активно трудиться. Никто не должен расслабляться. Позвольте мне сказать вам, что если вы заставите всех новообращенных трудиться для Господа в течение первого года их возрождения, то после этого они не смогут просто сидеть и пассивно слушать проповеди. Если вы сделаете это, то церковь действительно будет в хорошем состоянии. Евангельские собрания станут мастерской для всех братьев и сестер. Вопрос не в том, может ли человек проповедовать. Наша задача – спасать души. Если мы все поймем, что такое евангельские собрания, тогда всегда будет необходимость в служении за кафедрой. Однако это не является нашей целью. Нигде в Новом Завете Бог не желает, чтобы мы к этому стремились. Это практика современного христианства, но это не та практика, что описана в Библии. Собрание по преломлению хлеба. Следующая важная встреча – это встреча для преломления хлеба. Первое. Стол и вечеря. Согласно Слову Божьему, собрание для преломления хлеба имеет два различных аспекта. Один – это трапеза Господня, а другой – это вечеря Господня. В первом послании к Коринфянам, 10 главе, говорится о трапезе Господней. в то время как в 11 главе того же послания говорится о вечере Господней. Однако мы хотели бы рассмотреть их в обратном порядке, начиная с 1 Коринфянам 11 главы. «На вечере Господней хлеб является телом Господним, что указывает на физическое тело нашего Господа. Принимая участие в этом теле, которое дано для прощения наших грехов, мы можем обрести жизнь». Итак, основная идея вечери Господней – помнить о Господе. Смысл вечери Господней заключается в воспоминании о том, как Господь пролил свою кровь, чтобы наши грехи были прощены. Но в 1 Коринфянам 10 главе рассматривается другой аспект. Преломление хлеба называется трапезой Господней. «Один хлеб, и мы многие одно тело» – стих 17. Хлеб в 1 Коринфянам 11 главе – это физическое тело Господа, но в 1 Коринфянам 10 главе – это мы. Мы, которых много, один хлеб. Другими словами, трапеза Господня подчеркивает причастие или братство Божьих детей. В главе 11 делается упор на памятование о Господе, в то время как в главе 10 делается упор на общение детей Божьих. Следовательно, у слова «мы» есть два значения. Первое – прямое, когда мы обращены к небесам, помня о Господе. Второе – когда мы общаемся друг с другом, когда на столе один хлеб. Мы все причастны к этому хлебу. Мы все люди этого единого хлеба. Вы принадлежите этому хлебу, и я тоже. Вы приняли Спасителя, и я тоже. Поэтому мы должны иметь общение в Господе. При преломлении хлеба мы предстаем перед Господом, чтобы иметь общение с Ним и со всеми Его детьми. Второе. Две части. Господня и отцовская. Следует отметить еще кое-что. Собрание для преломления хлеба разделено на две части. Давайте объясним. Поскольку спасение состоит из двух аспектов, собрание преломления хлеба, естественно, следует этому примеру. Первый аспект спасения заключается в том, что я вижу себя грешником, приговоренным к смерти, но по милости Господа, который пришел в этот мир и умер за меня, я получил прощение своих грехов, приняв кровь Господа Иисуса. Однако на этом спасение не заканчивается. После того, как я был спасен и стал принадлежать Господу, Господь Иисус привел меня к Богу, которого Он называет Своим Отцом и Моим Отцом. Святой Дух, обитающий во мне, побуждает меня называть Бога Авва, Отче. Это второй аспект спасения. Другими словами, спасение состоит из двух аспектов. Первый принадлежит Господу Иисусу, а второй – Отцу. Первый аспект относится к прощению, а второй – к принятию. Не следует путать эти два аспекта в спасении. Сначала я получаю прощение, а затем я принимаю с Богом. Как грешник я должен быть связан с Господом Иисусом, прежде чем я смогу быть связан с Богом. Поэтому Библия говорит нам, «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. Исповедующий Сына имеет и Отца». 1 Иоанна 2:23. Спасение имеет как сыновнюю сторону аспект Господа, так и отцовскую аспект Бога Отца. Никто не может обойти Сына и прийти к Отцу. Сначала он должен прийти к Сыну, к кресту, чтобы получить прощение, ибо праведный умер за неправедных. Затем Сын приведет его к Отцу. Итак, сначала прощение, а затем принятие. Нам нужно быть предельно ясными в этом вопросе. В связи с этими двумя аспектами спасения, собрание для преломления хлеба в память о спасении, естественно, делится на две части. До преломления хлеба – часть для Сына. После преломления хлеба – части для Отца. Первая часть принадлежит Господу Иисусу, вторая – Богу Отцу. Сначала придите к Господу. Когда мы впервые приходим к Господу, мы осознаем, какие мы великие грешники. Какие мы дети мятежа и гнева, находящиеся под судом Божьим и не имеющие никакой возможности спастись. Но слава Богу, через Господа Иисуса, который пролил свою кровь за отпущение наших грехов, мы можем прийти к Нему сегодня, чтобы получить Его жизнь. Итак, в первом разделе все наши молитвы, гимны и хвалы должны быть обращены к Господу. Мы, грешники, сначала приближаемся к Господу Иисусу, чтобы получить прощение наших грехов. Когда мы приходим в храм, первое, что мы видим, это жертвенник, а не ковчег. Позже мы достигаем ковчега, но сначала мы подходим к жертвеннику. Поскольку жертвенник является прообразом креста, мы прежде всего обращаемся к Господу Иисусу с благодарением и хвалой. В присутствии Господа мы возносим нашу благодарность и хвалу. На самом деле мы не можем делать ничего другого, кроме как благодарить и восхвалять Его. Ибо перед лицом крови нет необходимости просить о чем-либо. Неуместно просить о чем-либо на этом собрании. Мы не можем просить Господа пролить за нас свою кровь. Он это уже сделал. Поэтому нам не нужно просить. Все, что мы можем сделать, это поблагодарить и восхвалить Его. Будь то в форме молитвы или гимна, тем не менее, это благодарность и хвала. В благодарении мы обращаем внимание на работу Господа. Восхваляем и думаем о самом Господе. Мы благодарим Его за то, что Он сделал, и мы хвалим Его за то, кто Он есть. Вначале может быть больше благодарности, но постепенно благодарность уступит место хвале. Мы благодарим и восхваляем. Какое чудесное дело Он сделал для нас, и какой Он замечательный Спаситель в Своей личности и в Своем положении. Когда наша благодарность и хвала достигают пика, наступает время для преломления хлеба. Теперь все собрание стоит перед Господом. Затем Отец принимает нас. После преломления хлеба начинается вторая часть собрания. Господь не желает, чтобы мы приходили к Нему и останавливались на этом. Он хочет, чтобы мы шли дальше, к Отцу. Разве не чудесно, что именно мы принимаем Господа, а не Отец принимает нас? Мы должны внести ясность в этот вопрос. Согласно евангельской истине, мы принимаем Христа, а не Отца. Нигде в Библии нас не призывают принять Отца, ибо мы всегда призваны верить в Сына. Отец принимает нас после того, как мы стали принятыми в Его Сыне. Наше принятие Сына – это лишь половина спасения. То, что Отец принимает нас – это другая половина. Следовательно, после того, как хлеб преломлен, мы должны прийти к Отцу. Мы должны начать восхвалять Бога Отца. В утро своего воскресения Господь Иисус сказал Марии: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иоанна 20:17. До своего воскресения Он всегда говорил «Мой Отец». Но после Своей смерти и воскресения Его Отец стал и нашим Отцом. Итак, во второй части собрания за преломлением хлеба Господь приводит нас к Отцу. Братья и сестры, тот, кто ведет нас на этом собрании, это Дух Святой. И водительство Духа Святого не противоречит принципу спасения.